В эфире программа «Русский стандарт».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Игорь Сергеевич Шишкин и в студии Народного радио известный общественный деятель, доктор педагогических наук, исполняющий обязанности главы города Сергиев Посад Николай Васильевич Маслов. Здравствуйте, Николай Васильевич.
Добрый день.
Николай Васильевич, вы уже более месяца, если я не ошибаюсь, исполняете обязанности главы города Сергиев Посад, и вполне естественно, что в сегодняшней нашей передаче мы будем говорить о проблемах, в первую очередь связанных с этим городом. Но у меня тогда к вам сразу вопрос. Народное радио слушают не только в Сергиевом Посаде, его слушают в Москве, его слушают на Северном Кавказе, в Сибири, в Поволжье. В какой мере проблемы, с которыми вы столкнулись в этом городе, по вашему мнению, характерны для России в целом, и в какой мере правомерна точка зрения некоторых, что в каждом городке, как капли воды, отражается Россия в целом?
Ну, вы сами ответили на этот вопрос. В каждом городке, как в капле воды, система местного самоуправления формируется кособоко. Ряд законов, которые были приняты до этого, в общем-то, разбалансировали городское хозяйство, жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство. Многие годы города были вотчинами отдельных людей, как государственных чиновников, так и криминального мира. Иногда это совпадало, иногда это действует на противостоянии. Вот, в частности, в Сергиевом Посаде у нас здесь около 7 лет противостояния городской власти, районной власти, областной власти. Как следствие, город запущен, капитального ремонта не проводилось уже многие годы. Ветхий фонд огромный, дорожное хозяйство, благоустройство, все запущено. Но самое страшное, что стратегические объекты, такие как теплогенерирующие, котельные, значит, и так далее, попали в частные руки. Вот. Законодательство, к сожалению, не регламентирует, например, сегодня такую вещь, как банкротство предприятий, на которых была условно говоря такая же котельная, которая обеспечит еще монопольно там целые микрорайоны, жилые дома, детские сады, больницы, теплом, горячей водой, иногда электроэнергией. При банкротстве предприятий частная собственность тоже банкротится, как котельная, и город может попасть в систему там эвакуации. Законодательно не отрегулировано. Ну и ряд других вопросов. Мне кажется, что федеральная власть увлеклась всякими реформами законодательными, не отслеживая качество исполнения уже ранее принятых законов. А многие новые законы идут вразрез уже с действующими, например, с градостроительным кодексом. Ну, пример приведу. Районные власти в городах, поселениях выделяют землю, несмотря там на то, как город развивается, куда он хочет развиваться. Потом предприниматель, имея право собственности или долгосрочной аренды, начинают как-то с этой землей, значит, баловаться, так скажем, не получая в городе, не утверждая проекты, разрешений не имея. Потом через суд оформляют строение в город, как Шанхай. Ну, в частности, вот Сергиев Посад там застроен там привокзальная площадь, которая потеряла вид как площадь уже, она не имеет статуса площади. И здания разной архитектуры, разного назначения, при отсутствии четкой транспортной схемы, схемы уборки территории и многое другое. Вот такая разбалансированность принятия решений в законодательном плане под какую-то политическую сиюминутную выгоду не дало многим городам возможности четко, планомерно, по генплану, с заданной архитектурой развиваться.
Николай Васильевич, ну та проблема, о которой вы сейчас говорили, действительно характерна для всей страны. Мы постоянно слышим о противостоянии губернаторов и мэров областных центров, районных глав и глав районных городов. То, что вы говорите про отсутствие генерального плана, это, по-моему, одна из основных тем, связанных со строительством в Москве. То есть можно сказать, что это действительно единая система, точнее, единая бессистемие.
Ну, это системное разбалансирование управления государством.
Николай Васильевич, и еще один вопрос. Вы сказали, что очень долго, ну, последние хотя бы 15 или больше лет, города воспринимались как вотчины. То есть вы согласны с теми, кто говорит, что одна из главных проблем – это то, что главы городов, главы районов были чаще всего временщики, и в какой-то мере они возрождали традиции очень древней системы кормлений?
Ну да, так оно во многих поселениях и есть. Понимаете, мне кажется, это ошибка разделения на государственную власть, федеральную власть и муниципальную власть, когда государству нужно, условно, президенту исполнять свои обязанности, защищать права граждан там, на конституционном уровне и права там, на жилище и так далее. А муниципальная власть, она, в общем-то, каким-то образом там, отделена вообще от государства. И губернатор становится между двумя, как говорится, огнями, между молотом и наковальней. С одной стороны, он вынужден отчитываться там, президенту федеральной власти об исполнении этих конституций, о развитии региона, с другой стороны, он практически на них не имеет никакого влияния. И вот губернаторы вынуждены были и вынуждены сейчас создавать какие-то ухищрения, схемы для того, чтобы как-то в узде держать малые поселения, города через бюджетные вливания, через законодательные собственные, там сказать, инициативы и так далее и тому подобное. Ну, мне кажется, это вот заблуждение того, что мы идем европейской какой-то модели развития. Вот я вижу на месте, да, что схема срабатывает плохо, потому что даже вот разделение полномочий, например, по градостроительству, это город, как развивается город, а по отводу земель это район. Идет раздрай.
Валерий Николай Васильевич, одну секунду. Уточните, пожалуйста, это как район распоряжается землей в самом городе?
Не только в городе, в любых поселениях. Выделение земли идет решениями администрации района. А исполнение всех решений, то есть что строить, как строить, за поселениями, за главами администрации, так сказать, городов. И вот, понимаете, одни продают, другие должны реализовывать эту продажу, то есть наполнять эту продажу куски землей какими-то архитектурными градостроительными решениями. И частник, инвестор, он получается в кабале. Он там договаривается, где-то ему продают землю, потом город, любой город, недоволен, что кто-то там на его территории что-то продал, начинает этого участника, так сказать, выстраивать в кавычках. Страдает, в общем-то, город, поселение, потому что не платятся налоги, не развивается в нужном направлении город, идет противостояние. И хорошо, когда два руководителя нацелены не на личный карман, вот, например, как у нас в городе и районе, а мы нацелены на созидательный труд и, в общем-то, договариваемся сегодня уже, если выделяем землю, то мы сразу смотрим вместе с районом, под что она будет выделяться и так далее. Ну, например, мы несколько дней вот искали место под городской парк отдыха для сельхозпосадцев. Я с трудом нашел несколько гектар земли на окраине, которые еще не проданы. Все продано, даже тротуары, там сказать, и то в некоторых местах заняты. Площади там перед городской думой, перед городской исполнительной властью проданы. Люди, знаете, жили как одним днем. Знали, что все равно завтра выгонят. Или народ не изберет. Поэтому продавали все, что могли.
Николай Васильевич, но на этом же строиться не может система, если хорошие отношения у главы города и у главы района. Они могут быть хорошими, могут быть плохими. Когда все завязано на личный контакт, до добра не доведет.
Не, ну, когда личный контакт у людей серьезных, то нормально, но это не может так продолжаться, потому что должно быть четко понятное, так сказать, действие от президента до главы условной России Эльгопосада. И вообще, вот взгляд сегодня мой на Москву, на действия москвичей, я имею в виду властей из Сергиопосада, он немножко скорректировался, потому что здесь видно, как на ладони, потому что ты общаешься с конкретным жителем, у которого нет жилья, с конкретным погорельцем, как ему помочь, когда у тебя никаких полномочий нету, когда, например, сгорел частный дом, и человек остается один на один. Ты смотришь с конкретным инвестором ту или иную задачу. Мне кажется, вот эта система разделения, федеральная, там, государственная власть, муниципальная, это повторяю, не дает и не даст положительного эффекта по развитию нашего государства. Очень много выборов. Знаете, выборы, вот еще раз говорю про Сергиопосад. Здесь последние выборы, их тут десятки проходили. Практически людей приводят за деньги. Все об этом говорят. То есть там 100 рублей, 200 рублей. Но на выборы приходит 10-15% населения. Потому что остальные не хотят за деньги ходить на выборы. Но они и не понимают, зачем им уходить. Потому что от них ничего не зависит. Приходит там любой глава, и завтра, я как помню, Упырев пришел здесь, глава района, на следующий день к нему пришел следователь по просьбе, так сказать, вышестоящей администрации. Так же тоже работать нельзя. Поэтому мне кажется, вот эти выборы, их очень много. А там депутатов различных. Ну, есть там партии, 3, 4, 5 партий. Выбрали президента страны, да? Ну, это все равно правительство. Ну, мне кажется, вот назначили губернаторов. Нормально. Надо немного спустить эту ситуацию вниз, до муниципалитетов. Проигрывают партии. Народ не поддерживает саму партию на федеральном уровне. Не поддерживает, значит, президента. Не поддерживает, значит, вертикаль меняется. А так получается, знаете, в одном городе там коммунисты, в другом зеленые, в третьем еще коричневые. Какие-то результатов не видно. Вот, понимаете, вот эта разбалансированность политическая, она не дает возможности в хорошем смысле развитию поселений, заниматься людьми, благоустройством города, строительством, там сказать, жилья, инфраструктур, соцкульбыта. Какие-то, знаете, вот все-таки противостояния есть.
Николай Васильевич, ну тогда у меня к вам следующий вопрос. Если я вас правильно понимаю, вы считаете, что так называемую вертикаль власти нужно довести и до муниципального уровня? Одновременно сейчас очень много говорится о том, что необходимо как раз на этом уровне развивать самоуправление. И что чуть ли не главная проблема состоит в том, что этого самоуправления почти не осталось, инициатива на местах пресекается. Как сочетать то и другое?
Очень просто. У главы города должно быть меньше, он должен быть федеральным чиновником, но у него должно быть меньше полномочий. Больше полномочий нужно передать все-таки жителям. Такие вещи, как принятие генплана. Значит, любая стройка должна согласовываться на сходе. Это сегодня есть.
Николай Васильевич, подождите, что значит жителям? Прямая демократия, то есть жителям в целом или каким-то их представителям?
Нет, это домкомы, товарищи собственников жилья, территориальное общественное самоуправление. Я имею в виду, это, конечно, оформленные отношения жителей с администрацией, конечно, оформленные. Вот. Ну, еще раз говорю, ведь практически во многих поселениях, так скажем, блеф – это выборы. И сегодня очень маленькая явка, потому что пробуксовывает система выборов. Люди избирают власть, но она, понимаете как, она от народа практически независима власть до следующих выборов. И она независима от федеральной и государственной структуры, там, области, например. Получается, что избирали князька, и он, если не имеет все внутри морального облика, то он 4 года просто издевается, так сказать, над поселением, над городом. Вот и все.
Николай Васильевич, вы сейчас говорили о взаимодействии руководителя поселения, города, района, области, федерального центра. Но есть еще ведь и депутаты в городе. Какая здесь картина? Насколько мне известно, в Сергиевом Посаде там и выборы депутатов тоже проходили весьма и весьма, ну так скажем, неоднозначно.
Ну скажем, что на выборы депутатов не пришло даже 20% населения. То ли 17, то ли сколько-то, это такая цифра, в общем, маленькая. О чем это говорит? О том, что люди не верят ни депутатскому корпусу, ни исполнительной власти. Люди разочарованы, они отстранены от управления своим городом. Так вот, местное самоуправление, оно должно быть не на уровне главы города депутатов, оно должно быть на уровне дома, двора. У людей, еще раз говорю, должны быть больше полномочий. Слушайте, но люди полностью бесправны. У нас вот, например, управляющая компания, так же, как в других городах. Управляющие компании просто издеваются. Люди платят деньги, но не получают услуг. Ни по благоустройству, ни по отоплению. Тех, которые записаны даже в договорах. Люди не ходят на собрания, а все равно каким-то образом там оформляются документы на управляющей компании. Значит, оформить товарищество собственников жилья, знаете, я бы даже не рекомендовал, потому что огромная отчетность, огромная, значит, нужно штат содержать, нужно какие-то лицензии иметь для энергетики и так далее. Вот нету таких простых законодательных вещей, которые бы федерация приняла, чтобы подвигнуть на самоуправление в конкретном доме. А это и есть вот местное самоуправление, местная власть. Это дом. Понимаете, большой многоквартирный дом, который могут потом в квартальное объединение сделать для себя. И чтобы власть меньше имела там полномочий, чтобы больше имели жители, тогда это было бы правильно. А сегодня жители не имеют этих полномочий. Им понавязывали многим управляющие компании, через них проходят огромные деньги. Вот у нас была проблема, когда деньги управляющие компании приходят, а дальше они никуда не идут. У нас сложились большие задолженности перед системой Газпрома. Нам отключали газ практически там в полгорода. Сегодня мы эту проблему сняли. Но вот это и есть такие, знаете, недоработки законодательные, где не прописано четко права жителей. И управляющие компании там на них жалуются, пишут письма, они даже не отвечают жителям, которые платят за их содержание.
Николай Васильевич, вы сейчас рассказали о системных проблемах, связанных с городом, которые неизбежно порождают те или иные нестыковки на уровне глава города, совет депутатов, глава города, глава района и так далее, и так далее. В том числе глава города или городская власть и собственники земли, собственники предприятий в этом городе. Но что в этих условиях делать? Сидеть, ждать, когда наверху приведут систему в норму и сделают ее сбалансированной? Или что сейчас можно? Вот вы возглавили город, вы столкнулись с этими проблемами. Да, вы можете ставить и предлагать свои решения этих проблем на федеральный, на областной уровень. Но нужно же что-то делать и для граждан. Вот что сейчас может глава администрации города в этих условиях, которые вы описали, сделать для улучшения жизни граждан?
Во-первых, я претворяю жизнь, вот то, что я сказал. Я местное самоуправление от себя отдаю жителям. Я их убеждаю, что нужно создать товарищество жилья. Я предложил коллективам муниципальных предприятий избирать руководителя и вводить там самоуправление на предприятии, чтобы коллектив больше имел прав, имел возможность посмотреть, как расходится бюджет и многое другое. Вот это и есть самоуправление.
Николай Васильевич, извините, перебью. Вы предложили, но это пошло уже в жизнь? Или да, пока это только пожелание?
Нет, у нас, вы знаете, многие сегодня дома начали проводить собрания и отказываться от управляющей компании, вводить собственное управление. Это, во-первых, дешевле, но это нужно было людей разбудить, показать им, что действительно они получат права, а не только обязанности. И управляющие компании поняли. Люди, в общем-то, политически активны, с одной стороны, становятся, если они видят, что слова, например, мои, не расходятся с делами. Поэтому и пошел этот процесс.
То есть вы полагаете, что справедливость – это одно из условий доверия граждан к руководителю? И только реальными делами можно разбудить их инициативу, потому что ведь все привыкли, что перед выборами говорят красивые слова, обещают золотые горы, затем приходят к власти и на 4 года, как вы сами сказали, становятся на кормлении.
Я в Сергиевом Посаде демонстрирую на практике то, что я делал всю свою жизнь. Я сам избирался еще в водоканале коллективом, а я очень рад, что такая схема возможна.
И я бы... Это водоканал Москвы, да?
Да, я бы эту схему закрепил бы даже законодательно, чтобы без мнения коллектива руководство не назначалось. Это очень важно, чтобы люди имели власть. Важно, чтобы без их мнения не принимались серьезные решения. Как хотят люди развивать свой город, так они его должны развивать. Почему должен один или два человека навязывать им свою волю? Это неправильно.
Николай Васильевич, в передачах на Народном радио примерно 2 или 3 года последние, когда вы выступали, вы постоянно говорили о том, что нравственность – ключ к решению любых и социальных, и экономических проблем. Одно дело – это говорить в теории. И, кстати, были даже письма и звонки слушателей о том, что все это хорошо, все это красивые картинки, но с реальностью стыкуется очень плохо. Вот сейчас вы получили возможность воплощать все это в жизнь. В какой мере те принципы, которые вы провозглашали, оказались жизненными?
Ну, во-первых, нравственность или мораль руководитель города должен показывать на словах, а собственным примером, что я делаю ежедневно. Сегодня нету ни у одного человека в городе возможности упрекнуть меня в каком-то моральном, безнравственном поступке. Это первое. Я стараюсь и показываю, и требую от своих подчиненных того же. Знаете, люди в администрации изменились, потому что линия руководителя города изменилась, город, значит, управляется другим человеком, с другой доктриной на этот город, с другим подходом к решению проблем. Знаете, мы не пишем ни одного письма жителям, ну, по крайней мере, стараемся это делать, чисто отказных. Мы всегда пытаемся найти возможность помочь этому человеку, хотя бы чуть-чуть помочь, чтобы он увидел, да, он обратился к нам в безвыходном положении. Может, он обратился даже не совсем по адресу, потому что это не наше дело, муниципальной власти, например, а государственной. Но, тем не менее, мы даже в этом случае пытаемся сделать какой-то шаг. шаг человеку навстречу и в чем-то ему помочь. Хотя бы даже сопровождение его дела в суде. Мы даже такую практику вводим, когда юристы и администрации выступают словно в роли адвокатов, сопровождают жилищные проблемы, сопровождают отношения человека с управляющими компаниями, которые не выполняют своих обязательств. И это тоже наш новый подход. Когда есть что-то на практике, тогда люди начинают верить и сами участвуют в жизни города. Ну, например, нами выделены средства, например, большие на благоустройство сейчас. Так вот, туда, куда они выделены, я встречаюсь с населением, создаем такой какой-то комитет временный из жителей, чтобы они приняли участие в приемке работ, в контроле за качеством работ, чтобы они видели, что строители выполняют так, как это надо. Знаете, вот у меня был вчера прямой эфир, там люди звонят и говорят, вот разметка там на такую-то улице выполнена не по стандартам, мы следили, через месяц разметки не будет, потому что там не выполнена технология. Я сказал сразу по телевидению, если через месяц не будет разметки, то не будет того чиновника, который эту разметку принял в эксплуатацию. Вот и весь наш подход. Например, есть там спортивное сооружение, стадион и так далее. Мы собрали советы тренеров. Без них мы не будем принимать генплан, например, и если они смотрят, и они согласуют нам все спортивные точки в городе. Они это лучше знают, где они были, где они должны быть, так сказать. Будем советоваться с ними. И уже такие советы мы начали обсуждать генплан, значит, с населением. Хотя он еще не готов, но уже мы проводим такие консультации на разных предприятиях, у нас в администрации, в автозале. Мы, например, я провел встречу с уличкомами, со старшим по домам, и принято такое решение, сейчас вот будет подписан документ, о том, что все, например, строительные работы, там раскопки и так далее, не закрываются, если там нету визы по благоустройству старшего по дому или по улице. Вот такие мероприятия, они позволяют нам постепенно входить в режим самоуправления.
Николай Васильевич, а экономическая составляющая? Возглавив город, в одном из первых своих интервью вы говорили о том, что необходимо навести справедливость и в сфере экономики, в сфере, в первую очередь, торговли и ценообразования. Приводили пример того, что цены в Сергиевом Посаде значительно выше, чем в соседних городах. Здесь удалось что-то сделать?
Что удалось сделать? Мы, во-первых, проехали там рынки всевозможные, посмотрели на цены, попросили прокуратуру, она проверила все аптеки городские, цены были завышены примерно от нормативов, значит, до 30%. Все аптеки, которые нарушали, оштрафованы, причем оштрафованы очень серьезно, там это десятки, может быть, сотни тысяч рублей. Такой закон суровый, но справедливый. Дальше. Незаконная торговля. Торговля, так сказать, спиртным для молодежи, где мы были обнаружены нами. Торговля, которая выдавалась, так сказать, предыдущей администрации, ну так скажем, своим личным интересом, но без учета мнения граждан, на сегодняшний день в городе практически ликвидировано. Почему? Потому что мы делаем следующим образом. Сход жителей, если жители против, чтобы там какой-то лапик торговал у них ночью и так далее, и они готовы ходить в соседний магазин, мы предлагаем этому магазину дневную работу. Если он не справляется, там вокруг него грязь, все, мы его закрываем. Вот в городе уже закрыты даже таких несколько кафе. Хотя мы уже открыли и новые точки, хорошие. Именно тоже, где согласились жители. Значит, это первое. Второе, у нас открываются, вот сейчас будет в субботу, 5 числа, рынки выходного дня, такие социальные рынки. На рынках не будет ни одного посредника. То есть это будет торговать только производители. Приоритет отдан, конечно, местным производителям, города, района, дальше Московской области, дальше регионы России. Цены будут 15-30% дешевле на продукты, чем, например, в магазинах. Почему? Нет посредников. Если такие рынки у нас приживутся, а я в этом уверен, то вот первый рынок сейчас в самом центре, мы выделили площадь прямо вот у здания администрации, расчистили ее транспорта, и уже вот в эту субботу будет первый такой социальный рынок. Следующее воскресенье, если будет добро, и население подтвердит, что это им выгодно, мы откроем еще два рынка, мы уже такие площади наметили. Так, каждую субботу будут организованы такие мероприятия, чтобы люди с небольшим достатком могли тоже обеспечить качественно свою жизнь.
Николай Васильевич, но есть еще одна проблема. Те, кто привык кормиться с города, они рассчитывают это делать и дальше. С какой стати они просто так отдадут все эти возможности? С чем вам пришлось столкнуться здесь?
По большому счету, ни с чем. Я это знал.
То есть никто даже не стал сопротивляться и сразу сложили лапки?
Нет, со мной никто не сопротивляется. Мне никто не звонил, мне никто ничего не предлагал. Позиция моя известна, озвучена. Ни на какие переговоры с криминальным миром, ни на какие переговоры с крышей с какой-то там, как это сейчас принято говорить, кто бы этой крыше ни был, я не пойду. Здесь компромисса быть не может. Мы будем, еще раз говорю, развивать любую деятельность, которая будет приносить пользу городу, жителям, и будем помогать торговле, там, строительству, благоустройству. Город у нас исторический город, туристический. Вот все, что будет приносить пользу, все, что будет приносить бюджету доходы, мы это вот честных предпринимателей будем только, как говорится, поощрять. Мы даже снижаем ставки на, значит, на аренду той муниципальной собственности, которую имеем, для тех, кто, еще раз говорю, открыт для города. Те, кто хотят и здесь раньше работали и наживались на теневой экономике, тем место, значит, вот под нашим солнцем Сергея Посадским не будет.
Николай Васильевич, вы сейчас говорили о самых насущных проблемах, связанных с городом, наведение порядка в самых различных областях. Но это первое необходимое условие для развития города. Второе – это стратегия, куда развиваться городу и как развиваться городу.
Ну, город мы планируем, чтобы он стал федеральным.
Что значит федеральным?
Ну, то значит, что федеральным, что мы можем сейчас сказать вам. Федерального значения.
Федерального подчинения?
Игорь Сергеевич, город федерального значения. Потом будем конкретизировать. Это все-таки Сергий Посад, это столица духовная, столица православия. Это исторический центр с большим прошлым. И я уверен, что вот на базе этих трех, так сказать, составляющих мы примем план развития города, генеральный план. Территория города очень большая. У нас еще 26 небольших поселений есть вокруг города. Это тоже входит в черту города. Нам еще развиваться и развиваться. Поэтому будет четко отслеживаться развитие центральной части вокруг Троицкой Сергиевой Лавры. Это будет сугубо историческое, больше пешеходное, больше туристическое. Вот эти гостиницы, в том числе дальше, будут выделены зоны под такие федеральные, а может быть международные центры образования. Мы сегодня уже смотрели несколько поселений в черте города. Ну, словно говоря, типа там Гарвардского университета. Сегодня очень большой потенциал у города. В город приезжает много педагогов, докторов, наук и так далее. Помолиться Троицкой Сергиевой Лавры. Они бы, многие готовы остаться бы здесь жить и трудиться. Мы хотим Сергий Посад сделать таким центром не только высокого образования, но центром высокой культуры и нравственности, где бы готовились кадры, в том числе и для Москвы. Мне бы хотелось, чтобы не Сергий Посад ездили работать в Москву, а чтобы из Москвы приезжали сюда преподавать из МГУ, других университетов. Вот сейчас мы такой один из центров уже рассматриваем. Это будет еще центр, где мы думали, центр по здравоохранению. Еще раз говорю, то же самое концепция. Очень много нравственных людей вокруг Лавры, которые бы могли потрудиться и в сфере здравоохранения. Многие наши сограждане имеют большие даже деньги, и не только деньги, но едут за границу лечиться, потому что система там выстроена лучше, чем в России. Ничего сказать нельзя другого. И уход, и подход, и качество лечения. Мы тоже хотели бы, чтобы в Сергиевом Посаде появился такой медицинский центр многопрофильный. Ну, генплан смотрим. Это зоны и сити, и бизнеса. Но главное, это сохранить историческое ядро Лавра и вокруг нее, чтобы город именно изменил облик в этом плане, потому что это является очень большим притяжением для туриста, а туристы нам должны поставлять хорошие деньги в бюджет для развития города. Вот мы сейчас в первую очередь занимаемся инфраструктурными вещами для туризма центра.
Николай Васильевич, вы сказали о том, что Сергиев Посад должен стать столицей православия в России. Ну, в общем-то, Сергиев Посад всегда и воспринимался в общественном сознании как православная столица России. Но в какой мере эта ваша концепция находит понимание в патриархии? Для того, чтобы воплотить ее в жизнь, нужно взаимодействие города и Лавры, города и патриархии.
Необходимо это взаимодействие, оно есть. Концепция, которая нам предлагается, наш документ, конечно, мы будем обсуждать. Мы обсуждали его в разных форматах раньше, год назад и 2 года назад, и не только я, и до меня это обсуждалось. Поэтому эта идея не новая. Я практически приступил, может быть, к ее уже реализации даже. Де-факто ведь Троицкая Сергиевая Лавра является главным, так сказать, монастырем патриарха Московского всей Руси. Поэтому здесь, в общем-то, столица имеется в виду не как юридически, как Москва, а столица...
Символически больше.
Символически больше, конечно. Это первое. У меня намечена встреча со Святейшим Патриархом, тоже это обсудить. Какое его видение, как это могло бы развиваться. Вопрос у населения, это около 10% только эту идею не поддерживает население. Но это нормальный процент, даже судя по коммунистической партии и так далее. Это нормальный процент. Подавляющее большинство жителей понимает ее, поддерживают и готовы принимать в этом участие.
Спасибо, Николай Васильевич. Наше эфирное время истекло. Желаю вам успеха в той работе, которую вы сейчас взяли на себя.
Спасибо. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания. Напоминаю, в эфире Народного радио выступал известный общественный деятель, доктор педагогических наук, исполняющий обязанности главы города Сергиев Посад Николай Васильевич Маслов.